Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Священная земля». Мы изучаем Бхагавадгиту вместе с ведущими знатоками ведических текстов. Сегодня у нас в гостях Яя Тидас. Яя Тидас, мы рады приветствовать вас снова на наших волнах.
Добрый день!
Здравствуйте! Мы продолжим изучение Древнего Писания. Какой текст рассмотрим сегодня, Яя Тидас?
Мы рассмотрим сегодня текст, но не с Бхагавадгиты.
Ага, очень интересно. Ага, отлично. Сюрприз.
Из Бхагавата, из Шримад-Бхагавата.
Кстати, вот чем отличаются два произведения, Яя Тидас? Интересный вопрос. Всегда меня интересовал.
Очень сильно отличаются.
С одной стороны, помимо структуры.
С другой стороны, не отличаются. В Бхагавадгите, как бы, Бхагавадгита, это, она переводится даже как песня Бога, да? Гита — это песня, Бхагават, Бхагаван. Это так, как сам Кришна говорит о себе. Эти знания он сам о себе рассказывает. А Шримад Бхагаватам — это то, как прославляют Кришну другие мудрецы.
А, то есть это уже песнь мудрецов.
Можно так сказать. Шримад Бхагаватам, то есть то, что... И оно как бы дополняет одно другого, но вот суть в этом. Там Кришна сам о себе говорит, а здесь другие говорят о Кришне. Вот. Ну и по объему они разные также, конечно.
Шримад Бхагаватам побольше, да?
Побольше, да. Там 18 тысяч стихов. В Бхагавадгите только 700. И очень много историй, связанных с Кришной в разные времена. Мудрецы это все пересказывают и рассказывают, прославляют Господа таким образом.
Ну что ж, какой текст сегодня мы возьмем из Шримад Бхагаватам и какую книгу, да? Я так понимаю, их несколько.
Да, у нас есть песня третья сегодня, глава 29, описание преданного служения, и текст 9. Я выбрал этот текст просто с философской точки зрения. Я не связываю это с какими историями. Просто очень красиво Шрила Прабхупада здесь пишет о гуне страсти. Это тема сегодняшней лекции.
Ну что ж, давайте озвучим текст шлоку.
Значит, песня 3, глава 29, текст 9. Когда божеству в храме поклоняется индивидуалист, который служит Господу, рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений, славы и богатства, его служение является преданным служением в гуне страсти. Такой текст. И комментарий Шрилы Прабхупады к этому тексту. Очень важно правильно понять смысл слова «индивидуалист» в кавычках. Этим словом переведены санскритские слова «бхиннадрик» и «притхахбхаваха». Индивидуалистом называют того, кто отделяет свои интересы от интересов Господа. Преданные, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, уверены, что главной заботой Верховного Господа является исполнение их желаний и просьб. Цель таких преданных – получить от Господа как можно больше материальных благ для удовлетворения собственных чувств. Такова психология индивидуалиста. На самом деле, чистая преданность, о которой шла речь в предыдущей главе, предполагает, что ум преданного приведен в гармонию с умом Верховного Господа. Единственным желанием преданного должно стать исполнение воли Всевышнего. В этом заключается единство преданного и Господа. Но когда у преданного есть интересы или желания, отличные от интересов Верховного Господа, его умонастроение называют умонастроением индивидуалиста. Если такой преданный жаждет материальных удовольствий, не связанных со служением Верховному Господу, или рассчитывает, что Господь пошлет ему по своей милости славу и богатство, это указывает на то, что он находится под влиянием гуны страсти. В Майяваде, однако, по-другому объясняют смысл слова «индивидуалист». Они говорят, что поклоняясь Верховному Господу, человек должен считать себя тождественным ему. Это другая форма преданности Господу, оскверненная гунами материальной природы. Представление о том, что живое существо не отлично от Всевышнего, порождено гуной невежества. Подлинное единство заключается в единстве интересов. У чистого преданного нет другого желания, кроме желания действовать во имя Верховного Господа. Пока в действиях преданного сохраняется малейшая примесь корыстных желаний, и мотивов, следует понять, что его преданность осквернена тремя гунами материальной природы. Конец комментария.
Ну, здесь много говорится об осквернении. Я эти да, вот такое слово, да, опасное на самом деле. Вот как все-таки служить, как вот заниматься духовной практикой, не думать об осквернении? Ведь мы же на каждом шагу это делаем, я так понимаю.
Да, конечно, неприятное слово.
Пугает, очень многие.
Скверно, скверно.
Да, такое беспокойство в уме появляется, особенно когда мы узнаем обо всех оскорблениях, ведь очень, очень высокий уровень, да, требуется вот от людей, которые занимаются духовным, идут духовным путем. Поэтому страшновато.
Ну так, это нормально, потому что чем мы больше знаем, тем как бы на нас налагается больше ответственность. И с другой стороны, когда мы не знаем каких-то нюансов, кажется как бы легче даже. Но как раз духовная жизнь, она и состоит из этих нюансов, так называемых. И человек, когда он больше и больше практикует, он знает больше мелочей и нюансов. И тогда его практика, она будет, знаете, как в руках у хирурга скальпель. Она будет очень точная, и молитвы его будут совершенно другими. В этом заключается как раз и разум человека, который стремится духовно развиваться. И в учении Вед, в ведической культуре, есть целый раздел знаний, которые посвящены трем гунам материальной природы. Аналогов этому знанию нет ни в каких других источниках. Если вы проанализируете свою жизнь до того, как вы начали читать Бхагавадгиту, Шримад-Бхагават, вы поймете, что именно вот этих вещей никогда никто не слышал. Ну да, кто слышал о трех гунах материальной природы раньше? Ну никто об этом не слышал. Эти знания, они уникальны.
Ну да, только в Ведах, вот по крайней мере, на данный момент.
Только в Ведах, да.
Я могу о себе сказать, да.
О Боге слышали многие, да, что существует Господь, существует душа, существует рай, там, я не знаю, что еще. И, ну вот о трех гунах материальной природы не слышал никто никогда. И поэтому об осквернении этими гунами тоже никто не подозревал. У меня всегда, когда я даю лекции, у меня вопрос публике, что если человек даже ничего не знает о трех гунах материальной природы, то под влиянием какой гуны он находится?
Интересный вопрос.
Ну, я не знаю ответа на этот вопрос, но что-то мне подсказывает, что человек очень сильно осквернен в таком случае.
В гуне невежества, да? То есть это та гуна, которая относится к незнанию, да, к неведению.
К неведению, да. Но вот тема лекции была бы все-таки гуна страсти. И это я объясню почему. В шастрах говорится, что основная гуна материальной природы – это страсть или желание. Почему? Потому что все живые существа общаются с материальным миром своими желаниями. То есть в основном люди находятся под влиянием гуны страсти. И это то, с чем мы имеем дело. Есть, конечно, яркие представители гуны невежества, да? Но на самом деле их не так много, как того, что мы можем увидеть под влиянием гуны страсти. Есть благость, проявление благости также. И в Писании говорится, что основная функция материального мира состоит в том, чтобы исправить неправильное желание живого существа выполнять функцию Бога. Это, собственно, самая главная причина, почему мы сюда пришли. Есть, конечно, другие теории, которые говорят, что Адам съел яблоко, там, не то, и поэтому он воспылал желаниями. Но на самом деле наше изначальное желание быть отдельно от Кришны, оно достаточно невинное с точки зрения вот тех людей, как мы, вот сейчас живем в материальном мире. Мы просто захотели быть сами по себе. Как это вот без Кришны? Вот как бы без Бога мы бы жили? Ну, ничего здесь такого трагического вроде нет. Ну, мало ли кто с кем-то хочет общаться. В материальном мире люди сходятся, расходятся. Это сплошь и рядом, да? Вот. И тогда, так как... Даже я слышал такую вещь, что Кришна не особо-то и хотел создавать этот материальный мир. Но так как основным желанием было наше желание быть без него, он тогда как бы вынужденно создавал этот материальный мир для нас, чтобы нам было где жить. То есть никто нас сюда не направлял специально. Это все исходит из нашего желания. Весь материальный мир, он соткан из наших желаний. И в Писании говорится, что материальный мир, он так описывается, как мир взаимодействия этих трех гун материальной природы. Природа подчиняется этим законам, и веды описывают три гуны, или состояния материальной природы. Добродетель, страсть и невежество. Ну, еще слово гуна, она указывает на веревку, та, которая связывает. Я недавно услышал лекцию Девамриты Махараджа, где он описывал свое детство. И как он понял, что значит быть связанным, в буквальном смысле этого слова. Его отец был полицейским. И они иногда баловались дома, играли в полицейских и преступников. Отец был полицейским, а маленький сын, в будущем гуру Искон Девамрита Махараджа, играл в преступников. И отец бегал по дому, ловил его и арестовывал. В общем, это все было смешно. Один раз он его поймал, одел ему на одну руку наручник и приковал его к дверям. Ну, тоже была ручка. То есть все, он уже скован, он же арестован. И это было очень весело. И потом прошло минут 5-10, и уже этот мальчик малый, он говорит: ну все, папа, мы поигрались, давай меня освобождай. И
а получ... папа не шутит.
А папа шутил, но он просто потерял ключи.
Отлично, да.
Они бегали по всему дому, и он просто где-то уронил эти ключи и не мог найти. И получилось так, что он сидел где-то 20-40 минут, час, полтора часа, малый ребенок был прикован к этим дверям наручниками. И все закончилось достаточно трагически. Пришлось звонить в участок полицейский и дубликат ключей просить у начальства высокого и объяснять причину. И тогда Махарадж говорит: я помню этот момент. Я помню вот это чувство скованности. Я не мог никуда пойти, я был прикован к чему-то. И он всегда вспоминает такие вещи, когда речь идет о том, что если что-то нас сковывает. Как я уже говорил, что основная гуна – это гуна страсти. И так как живые существа, они общаются с материальным миром впоследствии своих желаний, то есть два способа исполнения этих желаний. Как в Писании говорится, это способ демонический и способ божественный. То есть свои желания можно исполнить по-разному. Можно их исполнить в соответствии с Писаниями и указаниями авторитетов, а можно исполнить просто с точки зрения эгоизма. К божественному методу обращаются благочестивые люди, которые ставят исполнение своих желаний в зависимость от Кришны, от Бога. И выполняя такие его наставления, они достигают исполнения этих желаний, не причиняя, самое главное, беспокойства другим. Это очень важно. А демонический вариант исполнения своих желаний, им пользуются демонические личности. Они всегда они надеются на собственные силы. Для того, чтобы увеличить возможность исполнять свои эти желания, они могут даже развивать какую-то науку, там еще что-то. И единственная цель их жизни – это чувственное наслаждение. При этом они всегда доставляют беспокойство другим людям, исполняя свои желания. Они никогда не считаются с тем, доставляют это беспокойство другим, не доставляют. У них главное исполнение этих желаний, наслаждение, те, которые имеют, в принципе, временную природу, но они все равно хотят их использовать. Мы думаем, что этот мир, он создан для нашего наслаждения, но в действительности у него есть совершенно другая функция. Это в Писании говорится, что это функция перевоспитания. То есть функция материального мира – это перевоспитать восставшее живое существо, которое просто одержимо этими желаниями материальными и больше ничего не хочет знать. Вот. И гуна страсти, она как раз свойственна демоническим личностям. Демоническим личностям тоже не очень свойственна тамагуна, на самом деле. Тамагуна – это люди такие, знаете, бесполезные вообще.
Это больше зомби, да, какие-то вот такие, которые…
Они вообще ничего не понимают.
Живые мертвецы.
Да, они ничего не понимают, они ничего не чувствуют. Такие люди ничего не чувствуют. То есть человек, который постоянно спит, который ничего не понимает, он не различает, где добро, где зло, он не знает, как, например, он не знает, как быть здоровым, он может заболеть, он не знает, как вылечиться, ну, понимаете, то есть Полное невежество, то есть полное отсутствие какой-либо позитивной или негативной информации. Вообще человек как растение. Ну, часто люди, одержимые алкоголизмом, например, или наркотиками, они находятся в таком состоянии.
Бессознательном, наверное.
Полностью, да. Оно, я когда-то, помню, в юности смотрел фильм один смешной, и там муж с женой ругаются, и жена кричит на мужа: «Ты живешь, не приходя в сознание». Она ему напоминает, что есть другая реальность, а ты ее не замечаешь. Вот эта реальность — это я.
Ее реальность.
Да, ее реальность. Да, ну, как бы сопротивление такое. И в Бхагавадгите 14 глава, она посвящена вот этим трем гунам материальной природы. Там описывается, делится очень много вещей, чтобы мы поняли, что же это за состояния такие в природе, которые делят эти вещи на разные качества. Например, ну, выдержки такие, все, что касается гуны страсти. Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью. Поэтому она связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Гуна страсти обуславливает живое существо корыстной деятельностью. Когда возрастает влияние гуны страсти, человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег, прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неуемное вожделение и ненасытную жажду наслаждений. Дальше говорится, это все о гуне страсти, это Бхагавадгита, 14 глава. Умирая в гуне страсти, человек рождается среди тех, кто занят корыстной деятельностью. Действия, совершенные в гуне страсти, приносят человеку страдания. Гуна страсти разжигает алчность. Люди в гуне страсти после смерти остаются на земных планетах. Люди в гуне страсти поклоняются диктаторам и сильным мира сего. Это тоже интересная вещь. Чрезмерно, даже Бхагавадгита говорит о питании, да, в гуне страсти. Чрезмерно горькая, кислая, соленая, пряная, острая, сухая и очень горячая пища нравится людям, находящимся в гуне страсти. Такая пища является источником горя, страданий и болезней. Жертвоприношение, совершаемое ради достижения материальных целей или из гордости, является жертвоприношением в гуне страсти. В писаниях, я вспомнил, в Шримад Бхагава там говорится, что гордость, тут сказано о гордости, она есть трех видов. Это описывается в третьей песне Шримад Бхагава. Она проявляется как желание богатства, желание образованности и желание иметь число подданных большое. Так проявляется гордость в материальном мире.
Ну, естественно, жажда власти, да, наверное, это вот последний пункт.
Ну да, как обрести число подданных большое? Скорее всего, надо иметь богатство, то, которое в первое сказано, да? Быть не глупым, то есть от этой образованность пригодится. Иметь власть и влияние на людей. Популярность, кто хочет быть популярным, это также, но число подданных иметь. Число последователей, число каких-то людей, которые вас прославляют. Аскеза, совершаемая из гордости. Ради того, чтобы заслужить почет, уважение, вызвать благоговение у людей, является тапасией в гуне страсти. Такая аскеза не может быть постоянной и длиться долго. А мы знаем также из Шримад Бхагаватам, что основным качеством служения Богу является вот как раз вот этих два качества: постоянство и непрерывность. То есть процесс йоги, он не должен прекращаться. Мы не можем заниматься йогой 2 часа в день, а потом заниматься не йогой. И как бы, то есть процесс прерывается, получается. А бхакти-йога, она универсальна, и она прекрасна, потому что она, благодаря вот этим 9 процессам, которые рекомендованы, мы можем заниматься бхакти-йогой постоянно, меняя один процесс на другой, и таким образом прожить всю свою жизнь. В Бхагавадгите также сказано о пожертвованиях. Пожертвования, сделанные в расчете на вознаграждение, с желанием в будущем насладиться плодами или же неохотно, считается пожертвованием в гуне страсти. Это тоже интересный нюанс такой, потому что люди, которые зарабатывают деньги, они должны всегда жертвовать. То есть это закон. Мы должны помогать другим, мы должны немножко отдавать от себя, потому что так мы будем контролировать вот эту жадность, эту гуну страсти.
Ну, раньше это было даже на Руси, да, вот десятину нужно было обязательно как бы отдавать.
Да, да, десятина, это очень хорошая вещь, кстати.
А как в Ведах, кстати, вот здесь говорят, да, об этом, да. Сколько? Также десятина, да, насколько я знаю?
Ну, есть вариант с десятиной, есть вариант вайшнавский, где 50% считается. Но и надо подчеркнуть, что когда говорится 50%, имеется в виду, что человек должен тратить 50% всех своих усилий и так дальше, времени и финансов на свою духовную жизнь. Вот это имеется в виду. Но это все равно много получается, 50%. То есть, если он, например, зарабатывает какую-то сумму денег и все деньги тратит так, что он для его духовной жизни, ну, не попадает, например, а ему надо сделать какую-то поездку в Индию или там на фестиваль, то значит, это что-то не то. Нужно на себя тратить тоже много денег, именно на свою духовную жизнь, на духовную жизнь своих родственников. Это не 100%, но это 50%. На остальные 50% можно просто поддерживать свое тело. И тут же сказано, что неохотно, да? Некоторые люди, они совершают пожертвования неохотно. Это тоже проявление гуны страсти. Когда есть выражение Чанаки Пандита о том, что есть три вещи, о которых никогда нельзя жалеть. Это, вернее, не жалеть, а не жаловаться. В принципе, похожее понятие. Не жаловаться. Нельзя жаловаться на жену, нельзя жаловаться на деньги и нельзя жаловаться на еду. Так он говорит. Никогда, причем, никогда нельзя жаловаться. Нельзя жаловаться на жену, потому что супруга — это проявление кармы меня же самого. Поэтому если я жалуюсь на жену, это я жалуюсь на себя.
Мое зеркало.
Мое зеркало, да. Она полностью отвечает на все. Нельзя жаловаться на еду, поэтому... Если все, что на столе есть, значит, нужно наоборот сказать спасибо.
Что оно вообще есть.
Что оно вообще там лежит на этом столе или в холодильнике. И нельзя жаловаться на деньги, потому что сколько уже заработал, значит, столько тебе положено. Ты старался, но сам результат, он уже контролируется сверху. Есть люди, которые вообще не работают, имеют очень много денег. А есть, которые работают и ничего не имеют. Так же, да? И... Чанака Пандит говорит, что вот эти три вещи – это на которые нельзя жаловаться, а есть еще в противовес этому три вещи, которых нельзя гордиться. И он говорит, что гордиться нельзя знанием Писаний, духовной практикой и пожертвованиями. Он как раз о пожертвованиях мы сейчас говорим. То есть никогда не нужно гордиться своими пожертвованиями. Если вы собрались что-то жертвовать, то вы должны дать и забыть об этом вообще. Тогда это пожертвование будет в гуне благости. А если это пожертвование так неохотно, вы там долго считаете, что же это жертвовать или не жертвовать, ну это вот так страсть нас покрывает. Еще есть хорошие выдержки. Все это 14 глава Бхагавад-гиты. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно, или из страха отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Это очень такая тяжелая мысль, честно говоря. То есть никогда нельзя отказываться от выполнения своего долга. А что же за долг? О чем речь? Но если мы вспомним шастры, мы сразу вспомним, что общество людей делится на 4 ашрама и 4 варны, да? И у каждого есть какой-то свой долг, предписанный писаниями. Если человек женатый, значит, у него такие долги. Если он брахмачари, значит, он что-то должен тоже делать. Он должен уже. Сам ашрам предписывает это. Я слышал в лекции своего духовного учителя, он говорит, что долги делятся также на две категории. Те, которые на материальные и духовные. И было так сказано, что шастры обычно описывают материальные долги наши. Ну, вполне понятно, если описывается варнашама дхарма, и что мы должны делать, то это более-менее относится к нашему телу, к виду деятельности, положению в обществе и так дальше. А есть еще духовные долги. И это духовные долги – это то, что мы должны исполнять наставления своего духовного учителя, если таковое имеется. Вот. Если духовный учитель говорит, что ты должен проповедовать, например, ты должен проповедовать. Если он говорит, что ты должен изучать Писание, значит, ты сидишь и изучаешь Писание. Или что-то еще делаешь. Деятельность, требующая огромных усилий, направленная на исполнение собственных желаний и продиктованная ложным эго, называется деятельностью в гоне страсти. Иногда приходится действительно совершать огромные усилия для того, чтобы даже прожить в этом мире. Да? Но если мы занимаемся такой деятельностью, которая требует огромных усилий, причем на исполнение собственных желаний, может быть, это не обязательно, кому-то нужно, только нам, то это у нас страсть. Если человек привязан к деятельности и к ее результатам, если он движим желанием насладиться плодами своего труда, если он жаден, злобен, нечист, подвержен радостям и печалям, о таком человеке говорят, что находится под влиянием гуны страсти. Также вот такой стих из Бхагавад-гиты, 14 глава. Ну, сложная вещь, смотрите, написано «подвержен радостям и печалям».
Привычная вещь, на самом деле.
Привычное дело для нас, да. Оказывается, это гуна страсти. Потому что радости и печали материальные, они сменяют друг друга, и это никогда не заканчивается. Нельзя в материальном мире чему-то радоваться, и человек, когда расслабляется, потом приходит белая полоса, потом приходит черная, потом сменяется опять на белую, и это бесконечно. Я помню, Шрила Прабхупада давал пример с человеком, который несет тяжелую ношу на одном плече. Он несет какое-то там бревно, например. И он чувствует, что болит уже. В этом месте уже болит. И что он делает? Он снимает с левого плеча и перекладывает на правое плечо это бревно и несет дальше. Ну, это вот пример вот этих смены радости и печали. То есть уже здесь не болит. Вот здесь уже не болит, вот в левом плече. Но сейчас заболит в правом. А там не
болит. Да, но это только время нужно.
Это только время нужно. И достаточно быстро начинает болеть. Если мы хотим решить проблемы, свои проблемы жизненные материальным способом, то вот так это происходит. Мы просто перекладываем с одного плеча на другое. Здесь не болит, но уже там болит. Это причины войн, кстати, и так дальше. Если где-то договорились о мире, то обязательно где-то в другом месте война возникнет. Никуда же греховные реакции не деваются с нашей планеты, да? Люди их совершают в огромном количестве. Разум. А также о разуме сказано. Что такое разум в гуне страсти? Разум, не способный отличить религию от безбожия, действие, дозволенное от действия запрещенного, находится в гуне страсти. То есть, на самом деле, религию от безбожия должен различать разум. Понимаете? Каждый человек должен это видеть. Это не то, что нам сверху сказали, вот эта религия хорошая, или вот эта религия плохая. Значит, разум человека не работает, он должен сам убедиться в этом. Какая религия хорошая, какая нехорошая. И для этого нужен разум. А если разум не способен на это гуна страсти. Вот разумных людей, конечно же, мало. Основная масса людей, она не задумывается об этом, но все равно другого пути нет. Решимость, побуждающая человека стремиться к плодам религии, материального благополучия, чувственных наслаждений, имеют природу гуны страсти. Счастье, тоже интересно. Это все Бхагавад-гита, 14 глава. Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именуют счастьем в гуне страсти. Это самое яркое, по-моему, описание гуны страсти, вот именно когда идет речь о счастье. То есть есть вещи, которые очень приятны, но со временем они становятся очень неприятны. Это гуна страсти. Например, алкоголь там, да, или что-то еще. Сначала люди испытывают какое-то блаженство, но потом у них болит голова, у них падает здоровье и так дальше. Представление. Ну, тоже такая философская вещь. Представление о том, что живое существо – суть материальное тело, и что с гибелью тела уничтожается и его сознание, называют знанием в гуне страсти. Ну, это, по-моему, это вообще как бы сплошь и рядом такие представления.
Ну, это получается религия атеистов, да, когда они говорят, что после смерти нету ничего. Ну, то есть умирает тело, умирает сознание и все остальное, правильно?
Да, и что живое существо есть материальное тело.
Угу.
Также они не признают душу. Или не знают душу, или вообще такого понятия у них нет. Или они понимают под словом душа что-то другое.
И это гуна страсти, да? Я вот почему-то думала, что это даже гуна невежества.
Да, оказывается, гуна страсти. Эти угу. представления – это знания в гуне страсти. Тот, кто обладает таким знанием, считает, что материальные тела отличаются друг от друга по уровню развития сознания и не признает существование души как источника сознания. Такие люди отождествляют тело с душой, отрицают существование души независимо от тела. Они утверждают, что сознание является временным, или же, отрицая существование индивидуальных душ, признают существование вездесущей, исполненной знания души, а тело считают временным проявлением невежества. Это, скорее всего, о Майяваде тут говорится. Другие считают, что вне тела не существует ни индивидуальной, ни высшей души. Все эти представления порождены гуной страсти. Вот это из Бхагавад-гиты. Тут перечисляются некоторые варианты. Вот, одни утверждают, что все временно, кроме высшей души, то есть как бы космоса какого-то, там еще чего-то, брахмана. И вот эти описания из 14 главы Бхагавад-гиты. Описание так она называется, тригуны материальной природы, разновид, 14 глава. Гуна страсти, ну, нет такого человека, который не чувствует, что такое, особенно преданный, который практикует. Для вечной духовной частички, как говорится в Бхагавад-гите, нет более унизительного состояния, чем принимать необходимость уничтожения, так говорится в Бхагавад-гите. Тысячи и миллионы людей мечтали и пробовали преодолеть влияние времени или смерти. Но когда наступила пора, смерть стучалась в их двери, не считаясь с их желаниями и планами. Это настроение вот как раз человека в гуне страсти. Он очень много планов, очень много желаний, но все прекрасно понимают, что вечное время оно все это заберет. И это вот тоже момент раздражения. Тут в Бхагавад-гите интересно подобраны слова. Нет более унизительного состояния. Представьте себе, да? Для живого существа. Для вечной духовной частички нет более унизительного состояния, чем понимать необходимость уничтожения.
Потому что ну да, это то, чего мы боимся все очень сильно.
Да, но человек в гуне невежества, у него же нет такого. Он не унижен.
Угу.
Он же живет как животное. Животные счастливы, они жуют траву, да. И Прабхупада приводит примеры, когда осел на скотобойне там или кто. Ему дают пучок травы, он жует, через 5 минут его уже не будет. Ну, он счастлив, потому что есть травичка. Он себе жует эту траву. Вот. У меня есть еще одна история о гуне страсти. Специально я ее подобрал. Это история демонстрирует, как гуна страсти может покрывать живое существо, даже находящееся на очень высоком духовном уровне. Она поучительная, она очень известна, эта статья. Это статья об одном из альваров. Это источник этого исходит из Рамануджа Сампрадая. Его называли Випранараяна, этого человека. Это святой. Есть в Рамануджа Сампрадае целое учение об этих альварах. В Шри Сампрадае или Рамануджа Сампрадае есть 12 прославленных преданных, которые считаются воплощением энергии Господа. Их называют альварами или дивья-сури, божественными личностями. Они приходили в разное время, еще до прихода Шрилы Ямуна-чари и Рамануджа-чари. Говорится также, что самый первый из альваров явился в начале Кали-юги. Это очень давно было. Хотя большинство альваров жило в первом тысячелетии нашей эры. В хронологическом порядке 11-м из них был как раз вот этот, его там по-другому называли, но он прославился как Випранараяна позже. История замечательная, потому что она связана как раз вот эти отношения мужчины и женщины. Также в Бхагавад-гите говорится, Прабхупада очень часто говорит о том, что все влечения, которые мы испытываем друг к другу, мужчина и женщина, это тоже проявление гуны страсти. Тоже не невежество, кстати, гуна страсти. Это такое чистое, классическое проявление гуны страсти, когда влечет друг к другу разнополые существа. И эта история, он в молодости, этот человек, Випранараяна, прошел все самскары, он изучал веды, дополнительную литературу, он вел праведную жизнь, и его не интересовала вообще суета этого мира. Он также не желал вступать в брак. То есть вот так, такая личность была. И однажды он пошел в паломничество в святое место, которое называется Шри-Рангам. И когда он увидел Господа Радханатху, Ранганатху, очень красивое божество, если может кто-то видел, возлежащее на змее Шеше, такое горизонтально лежащее. Он настолько привлекся его красотой, что он сразу решил, что я никуда больше не пойду. Я буду здесь до конца жизни служить этому божеству. Представьте себе, какая чистота и преданность человека. Он решился остаться. И движимый этим желанием, он около этого храма посадил целый сад из туласи и цветы. Цветы собирал и туласи для поклонения Господу Ранганатхи. А в соседнем городе жила очень известная, ну, как говорится в этой истории, блудница. Имя ее было Дева Деви. Она была просто супер красавицей. Даже на понятие тех времен. Обладала несравненной красотой, и ее считали даже небожительницей. Настолько она была прекрасна внешностью своей. Все считали, что это небожительница, которая спустилась в этот мир. И она была любимой, как бы, любимицей царя этого царства. Это Чола называлось, царя Чолы. Однажды, когда эта Дева Деви возвращалась из дворца с подружкой, со своей сестрой, и несколько спутниц с ними было, она шла мимо этого сада, где Випранараяна собирал цветы и туласи. Они почувствовали усталость, эти девушки, и остановились отдохнуть в тени деревьев. И смотрели на это все. И Дева Деви заинтересовалась у своей сестры, она когда увидела Випранараяну, его внешний вид даже был как у святого человека. Он был полностью служением. Он целыми днями возился в этом саду. Вот. У него была борода, густые волосы длинные. Он носил одежды белого цвета, описывается. И тело было умащено вайшнавскими тилаками. Такая вот картина перед ними открылась. Он был поглощен этим служением в саду. Ни на мгновение не отвлекаясь от своей работы. Казалось даже, что он этих девушек не замечает, хотя они близко стояли. И это немножко задело это Дева Деви, потому что она привыкла на то, что она получает внимание от мужчин. Ну и ее красота, она постоянно привлекала взгляды мужчины. А здесь какой-то мужчина, который на нее не смотрит, он смотрит на какие-то цветы. Это побудило в нее любопытство. Она никогда раньше не встречала никаких мужчин, которые были бы безразличны к ее вот этой внешности. Она поинтересовалась у сестры, вообще она обиделась даже, как бы, и она спросила у сестры, может, это сумасшедший какой-то, почему, что-то с ним не то. Она ей ответила, нет, он не сумасшедший, и он не лишен мужского достоинства, он святой. Она ему сказала, что просто святой человек. И все его сознание сосредоточено на любовном служении Господу. Если его не интересуют твои чары, там, улыбки, как твое тело выглядит, то это не означает, что он какой-то не такой. Ну и тут разгорелось какой-то такой спор, что вот ты же, если ты такая красавица, то ты можешь, ну, пробудить это влечение в его сердце. Ну, как бы в шутку она сказала. Ты же самая привлекательная из женщин. И они
ну да, такое женское такое соперничество, да, наверное, даже
да,
ну,
они,
себялюбие, доказать, что я вот
да,
все-таки.
если так, если ты так считаешь, ну то пожалуйста, тебе человек, который на тебя не реагирует. И они заключили пари. И она сказала, что если ты, тебе это удастся, соблазнить его, то я на полгода стану твоей служанкой. Такие споры тогда были. Служанкой быть. Но она сказала, я согласна. Если же мне не удастся, тогда я стану твоей служанкой тоже на этот же срок. И она с себя сняла все эти украшения, которые она была, она очень красиво выглядела, была разукрашена. И сразу же пошла туда, в этот сад. Она прямо встала перед ним, так что он ее не смог не заметить. Упала в его стопы и зарыдала. Вот такая тактика интересная.
Какой мужчина может устоять, да, вот перед слезами
женщины? Да, она зарыдала. И Випрана Райана, естественно, сразу же прореагировал и спросил, почему ты плачешь? Кто ты? Дочь моя. Он так обращался к людям. Как, ну. И она говорит, о, господин, из моих прошлых грехов я родилась в низкой семье. Ради денег моя мать сделала меня инструментом удовлетворения похоти мужчин. Она на мать все скинула, все вино. Я хочу освободиться от этих тяжких грехов, отвергнуть свою порочную мать раз и навсегда. Поэтому я ищу прибежище у твоих лотосных стоп. Прошу тебя, освободи меня. Я немощна, я беспомощна, и мне некуда идти. Пожалуйста, взгляни на меня и пролей свою милость. Я прошу лишь позволить мне каждый день смотреть за садом в твое отсутствие, когда ты относишь цветы Господу Ранганатхе. Такая безобидная просьба, да? Тебя нет, я буду тут хозяйничать. Простодушный Випранараяна, он не смог отказать человеку, предлагающему помощь в служении для возлюбленного Господа. Он и не подозревал о коварстве, таившемся в этой просьбе. Будучи таким бесхитростным, он принял предложение Девадеви и, движимый добрым отношением ко всем существам, поделился с ней своей скромной трапезой, поднеся вначале пищу своему божеству. То есть они сидели вместе, вкушали просад. И дальше описывается, что в течение 6 долгих месяцев Дева Деви терпеливо служила в саду Випранараяны, выполняла всю черную работу. Однажды в сезон дождей, когда шел сильный дождь, она продолжала работать в саду, несмотря на то, что насквозь промокла и дрожала от холода. Випранараяна сидел в своей хижине, укрывшись от дождя. Увидев Дева Деви, он почувствовал жалость к ней и просил зайти под крышу своей хижины. Она послушалась его, встала рядом с ним под навес с мокрым сари, с которого стекала вода. Ну и дальше описано... Ну, это, кстати, это из шастр. Эти истории все известные.
Ну, как в хорошем голливудском фильме, на самом деле.
Как в хорошем голливудском фильме, как разгораются чувства, да. Видя ее положение, он дал Деве свою сухую одежду, чтобы она могла переодеться. Оказавшись наедине с Випранараяной, блудница подумала, на дворе дождь, а здесь уютно и безопасно, его ум не занят, может ли представить возможность лучше этой. То есть она была очень сконцентрирована на своем плане. Ну, и она сказала, мой господин, смиренно сказала она, можно ли этой служанке растереть твое усталое тело? Очень так. Ничего не подозревая, святой Випранараяна согласился. Массируя его тело, Дева Деви произносила сладкие речи, посылала чарующие улыбки. Ну, дальше пошла техника уже такая.
Серьезная. Женская. Искусительница.
Да. Короче, я пропущу несколько абзацев. Дева Деви выиграла пари у сестры. Потому что суть, в принципе, не в этом моменте соблазнения, а что дальше будет, как это все дальше. Получается, мы видим конкретное падение святой личности. Дева Деви выиграла пари у сестры, когда ее любовник остался без гроша, она покинула его и ушла домой. И Випранараяна бросился за ней следом. То есть он был полностью покорен ее красотой, он уже без нее практически не мог жить. Он добрался до ее дома, сел на пороге и стал терпеливо сносить всевозможные унижения, которые обрушивались на отвергнутого любовника со стороны нецеломудренной женщины. Я когда-то читал еще другой вариант этой истории, тут просто не упоминается об этом. Естественно, все в этом городе знали, кто такой Випранараяна. То есть каждый его знал. Представляете себе, приходит человек в храм и видит там служителя Господа, да? А тут он ходит по улицам, сначала он не знал, где она живет. И спрашивает, не видели вы Дева Деви у каждого? И все знают, кто такая Дева Деви. То есть он этот позор взял на себя. То есть все поняли, что наш святой человек ищет проститутку. Все понятно с ним. И он тем не менее спрашивал у всех. Они его все проклинали, все отворачивались от него. Но тем не менее он нашел этот дом, где она живет. И он уныло просто сидел около этой... Но прямо на пороге его не пускали, потому что... Это был необыкновенный дом, она там зарабатывала на свою жизнь, там приходили дорогие клиенты, и без денег туда зайти было невозможно. Его бы пустили, если бы он заплатил, но он не мог заплатить. И интересно дальше ситуация разворачивается. Несколько дней спустя говорится, что сам господь Ранганатха со своей супругой, как бы Лакшми Нарайна, да, проходили с процессией по этой улице. Я, правда, не очень понимаю, что это означает. То ли это божества шли... Да, с процессией. То ли, в принципе, сам Господь мог, ну, воплощенный, как бы, да, человек, идти по этой улице. И Лакшми спросила у Господа, кто это? Увидела Випранараяну на этом крыльце, убитым горем. Он говорит, ты не узнаешь нашего старого слугу Випранараяну? Он ежедневно подносил нам множество цветов и гирлянд. Только посмотри, этот бедолага теперь остался без гроша, отвергнутый своей любовницей. И Лакшми Деви тогда сказала, «Мой Господь, неужели ты бросишь своего преданного в беде, даже если он согрешил? Тебе стоит спасти его и вернуть к служению тебе». «Да», — уверил ее Господь, — «смотри, как я это сделаю». И дальше описывается, как он практически спасал это положение. Я смотрю, так у нас время заканчивается по компьютеру.
Ну, я давайте просто... закончим историю. На самом деле, нас очень заинтриговали.
Через несколько часов в дверь к Дева-Деви кто-то постучал. На стук Випранараяны она не обращала внимания. Но этот стук был другим. Дева-Деви открыла дверь и спросила, кто там. И раздался голос. «Я смиренный слуга Випранараяны. Мое имя Ранга. Он просил меня передать тебе золотое блюдо». Эти слова прозвучали как музыка для слуха алчной блудницы. Она с радостью взяла блюдо, спросив, где находится ее дорогой возлюбленный Випра. «Здесь у двери, ожидает встречу с тобой». Тогда его пустили. Я уже так от себя быстренько расскажу. На самом деле понятно, да, кто принес это блюдо.
Ну да.
Да, и оказалось, что впоследствии, что это блюдо пропало из того же храма, где служил Випранараяна. Это было блюдо божеств. Это было золотое блюдо, которое принадлежало божествам. Но сам Ранга принес его этой блуднице, как заплатил за то, чтобы Випранараяна смог встретиться со своей любимой. Когда обнаружилась пропажа, начался серьезный кипиш такой, потому что из главного храма в этом городе пропадает золотой предмет. И быстренько следователи обнаружили, что кто мог украсть это блюдо. Оказалось, все показали пальцем на Випранараяну, тем более понимая, что он связался с проституткой. То есть клубочек раскрутился. И его взяли под стражу. То есть царь, он немедленно приказал, значит, арестовать Випранараяну. Но ночью к царю во сне пришел Ранганатха. И все рассказал, что на самом деле мой слуга ничего не воровал. Это я сам лично взял собственное блюдо и отнес этой блуднице. Ну, тогда были времена благочестивых царей. Он поверил этому сну. И тогда он немедленно приказал освободить Випранараяну, попросил прощения сразу же и с почтением отпустил его. Когда Випранараяна осознал, какое необычайное сострадание проявил к нему Господь, он зарыдал в глубоком раскаянии. Вот именно в этот момент пришло это раскаяние. Отбросив похоть, он с удвоенной интенсивностью возобновил свою практику баджаны и служения Господу. Вскоре он вновь стал прежним Випранараяной, благодаря глубокой преданности и смирению прославился как Тандарадиподи. который так его звали, называется «Пыль со стоп преданных». Говорится, что новость о перемене, произошедшей с ее бывшим любовником, потрясла Дева Деви, то есть она тоже была потрясена. Общение с праведным Випранараяном наконец принесло свои плоды, и она оставила свою греховную профессию. Дева Деви пожертвовала всю свою собственность божеству и браманам, а сама стала прислуживать в храме Господа Даганатхи, постоянно воспевая святое имя. Вот так заканчивается эта история.
Удивительно, выиграли все от этой истории.
Да, это когда Кришна вмешивается, все выигрывают.
Отличный урок, на самом деле. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Я и Титас. Отличная история, замечательная. Я надеюсь, что вот она станет примером для наших радиослушателей, для нас самих, конечно же. Друзья, мы ждем вас на следующей неделе. Я и Титас. Спасибо вам огромное.
Хари Кришна, спасибо большое.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.